Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Доброго здравия, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Мы продолжаем наш цикл «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. И продолжаем мы говорить о развитии и становлении истории и культуры Польши.
И вот, вы знаете, я вам скажу, что прямо с Огинского, прямо вот с самых первых вот этих вот пионеров великой польской культуры нового времени возникает одна очень характерная тональность, которая пройдет через всю польскую культуру XIX и XX века. Это вот такой щемящий минор, и можно сказать, такое, знаете, посыпание соль на рану. Между прочим, это и в 20 веке сохранится, если мы вспомним интонацию польского кинематографа, скажем, 20 века, вспомним Вайду, да, вспомним Кавалеровича там и так далее. Вот этот невероятный щемящий трагизм, который, кстати, у первого поколения польских писателей вылился в такой своеобразный религиозный мистицизм. Вот вы знаете... Ну, вы знаете, вообще классика религиозного мистицизма – это еврейский мессианизм, вот эта концепция богоизбранного народа, Библия.
Да.
Потом, самое интересное, это уже интонацию подхватили русские славянофилы. У поляков мессианизм наоборот, народ-мученик. Вот, но вот у поляков это возникло, что мы народ-мученик. Но в любом случае этот мистицизм был характерен, ну, где-то, ну, может быть, там 20, 30, 40 лет, потом он начал уходить, как бы, под влиянием каких-то других факторов. Но это в значительной степени характерно для польского романтизма, забегая вперед, скажу. Вот, но трагическая интонация польского искусства всего, скажем так, прямо вот с полонеза Огинского начинает звучать, потому что это просто может быть как абсолютный... Ну, как мем, как такой вот. И я сразу, чтобы слушателю было понятнее, как бы с точки зрения осязаемой, я сразу назову одно имя, которое, возможно, самое великое. Это Фредерик Шопен.
О, да.
Дело в том, что мы сейчас к литературе вернемся и к изобразительному искусству. А в музыке вот сразу, причем это было... Просто задана планка, во-первых,
да, да, да.
Потому что, я думаю, музыкантам ничего объяснять не надо, а для людей, скажем, которые чуть-чуть не в теме, скажу, Шопен входит в десятку самых великих композиторов, вообще, может быть, за всю историю мировой музыкальной культуры.
Да. Thank you.
кстати, с такой очень характерной биографической, символической подробностью. Дело в том, что фамилия Шопен ведь не польская. Mm. Да. Дело в том, что отец у Шопена был француз.
Француз.
Да. Который перебрался в Польшу, натурализовался, женился на польской женщине, принимал участие в восстании Костюшка. То есть абсолютно польская судьба. Вот. А ирония судьбы в том, что самому Шопену пришлось всю жизнь прожить во Франции.
Mm.
Ну, объясняю, он учился, ну, он родился в местечке Железова Воля под Варшавой, учился в самой Варшаве, учился у частных педагогов. Кстати, представляете себе иронию истории? Вот его, одним из его педагогов был польский композитор и пианист Юзеф Эльснер.
Mm.
Так вот, я вам скажу, его прапраправнук жил в городе Екатеринбурге. Я был с ним лично знаком.
Ничего себе.
Вот как судьба играет, да, понимаете? Да, да. А сам Шопен потом поехал как бы повышать квалификацию во Францию. Там он уже был музыкантом европейского масштаба. Тут восстание 1831 года. Шопен рвался домой, чтобы принять участие в Варшаве. К счастью, опоздал. Представляете, что бы потеряла мировая художественная культура?
Да.
Вот восстание было раздавлено, так сказать, роспуск парламента, отмена конституции, кстати, закрытие университета в Варшаве. Вот. И Шопен стал добровольным невозвращенцем.
Mm.
Кстати, его никто не запрещал. Это вам не сталинский Советский Союз?
Ну да.
Да, он теоретически мог вернуться, но вернуться в растоптанную и поруганную родину он не захотел. Остался по Франции. Дальше, я думаю, ну любой, кто слышал музыку Шопена, знает, что это один из самых трагических композиторов. Да. Ну, знаете, очень символично, что... Вот тот самый похоронный марш, под который у нас любят хоронить покойников.
Да, да, да.
Да, вот пьяным духовым оркестром.
Да, пам, да, пам, да, пам, пам,
так
пам.
Вот, это музыка Шопена.
Шопен.
Да, правда, он написал ее для фортепиано. Его надо слушать только в авторском варианте. Шопен вообще писал исключительно для фортепиано.
Для фортепиано.
Он в молодости написал, ну, два концерта для фортепиано с оркестром. Написал виолончельную сонату, написал трио. После чего вообще сосредоточился только на фортепианной музыке и в основном на миниатюрах.
Mm.
Да, чистый романтизм. Знаете, я всегда своим студентам, ученикам задаю вопрос, вот учитывая культ эмоций, культ чувства, которые проповедовали романтики, как чувство лучше выразить в музыке, крупной формы или миниатюры? Конечно, миниатюры. Так вот, Шопен был уникальным композитором, у которого, ну, может быть, 98% творчества составляют миниатюры. И в целом они все носят вот этот характерный, вот эта польская щемящая нотка. Кстати, финал жизни Шопена, он прожил всего 39 лет, ну, как все романтики.
Да.
Да. Ну, много причин. Туберкулез у Шопена был, по некоторым данным, еще муковисцидоз, болезнь, которая даже сейчас убивает. Плюс, как многие романтики, он курил опиум, так сказать. В общем, там личная жизнь у него была. Он был гражданским мужем французской писательницы и феминистки Жорж Санд.
Да.
Вот, тоже такая довольно драматичная. И вот, когда он умирал он, в общем, ужасно, в ужасных страданиях. К нему приехала из Польши его сестра Людвига. И он ей завещал, говорит, похороните мое тело во Франции, а сердце отдельно увезите в Польшу.
Вот.
Это такой типично... Кстати, Кутузов у нас точно так же распорядился, как вы знаете, сердце оставить в Германии, да, тело наоборот. И вот сердце Шопена с огромными трудностями перевезли в Польшу, разместили его в кафедральном...
Не тело.
Да, сердце.
Сердце.
Да, в сосуде.
Да.
Да, разместили в кафедральном соборе Варшавы.
Угу.
И потрясающая деталька 20 века, когда Гитлер оккупировал Польшу в 20 веке, он отдал приказ уничтожить сердце Шопена, чтобы растоптать национальный дух поляков. Польское сопротивление сумело его спасти. Да, и потом вернули. А вот рояль Шопена хранился как святыня в Варшаве, но во время подавления польского восстания 1863 года по прямому распоряжению российского губернатора генерала Берга казаки взяли это фортепиано и выкинули его с третьего этажа об брусчатку. На эту тему есть знаменитое стихотворение классического поэта Циприана Норвида «Рояль Шопена». Советую прочитать.
Да. А сердце, оно до сих пор, по сей день, оно так же...
Так же хранится, то есть кто приедет в Варшаву, милости просим сходить в кафедральный собор и поклониться этой святыне. Да. А тело Шопена на кладбище Пер-Ля-Шес во Франции.
Да.
Вот, вместе с очень многими.
Великими, да.
Да, то есть это просто масштаб сразу же. Ну, сразу надо сказать, что на эти же годы падает и золотой век польской живописи.
Mm.
Это, конечно, в первую очередь великий живописец Ян Матейко.
Mm-hmm.
Вот. Кстати, судя по фамилии, у него там еще какие-то и украинские корни были. Вот, обычная история. Вот, и это очень показательно, в первую очередь, исторический живописец. Ну, обращение к истории... в польской традиции носила патриотический характер и было безусловным просто нонконформизмом. Но все картины Матейко можно посмотреть в интернете. Самая его знаменитая картина, огромная, монументальная, хранящаяся в Варшаве «Битва под Грюнвальдом», где, так сказать, исторический момент, где польские, литовские, белорусские и украинские и русские витязи вместе громят крестоносцев, там, понимаете? Вот. Но я вообще, если говорить о польской живописи, я вам назову еще одно имя, потому что оно и в России сдетонировало. Это Генрих Семирадский. Это блистательный совершенно польский, тоже исторический живописец, который долгие годы жил в России, и, кстати, очень многие его картины хранятся в Русском музее у нас. И его подход к истории, его вот эта историческая живопись, она вообще оказала очень большое воздействие на всю русскую практику, в частности, на обращение русских художников к историческим аспектам. Так что этот художник принадлежит обоим культурам. И вот, конечно, великая польская литература XIX века, которая, которую можно выделить четко прямо две серии.
Значит, первое... Развитие на латыни, да?
Да.
Это когда с 12 по 14 века появляется первая литература на польском языке,
да, да.
Как раз основанная...
А, кстати, надо сказать, что литература на национальном языке в Польше и, от себя добавлю, в Чехии рядышком, одна из самых старых. В Европе. Это, кстати, знаете, с чем было связано? Дело в том, что польская католическая церковь имела особый статус. Вот, дело в том, что какие-то католические церкви Европы напрямую подчинялись Ватикану, а некоторые становились диацезом, то есть имели автономию. Они управлялись кардинал-примасом, то есть присылали из Ватикана специального человека, который вот представлял эту страну, причем могли прислать со стороны, а могли и... Это немножко напоминало нашу систему православия до принятия патриаршества. Помните, у нас один митрополит-византиец, один местный. Вот примерно вот в таком же плане. Но важно, что польская церковь всегда была диацезом, она всегда имела, но от себя добавлю, аналогичный статус имела церковь Франции. Вот она тоже с самого начала имела большую степень автономии. Поэтому с 15 века, а тем более в 16-м, все уже сложившаяся литература, абсолютно. Но вот сейчас нас в первую очередь интересует, конечно, польский золотой век, это 19 век.
Да.
И вот здесь можно выделить две серии. Я особо обращаю внимание, потому что сразу больше к этому возвращаться не буду. Все, что писалось польскими писателями, в общем, сразу практически детонировало в Россию. По двум причинам. Ну, во-первых, все-таки как бы формально в рамках одного государства. Хотя польские писатели практически все уезжали. Мы увидим, что их практически всех понемножку переносило, и в основном во Францию, Франция, ну, знаете, в свое время была даже такая, знаете, это уже полулегендарная история, когда Суворов спросил пленного польского офицера, говорит, пан по-французски говорит, на что последовал характерный ответ, пан шляхтича, для шляхтича французский, что польский.
Да, 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 да.
Вот, но и для русского дворянства то же самое. Вот, но самое главное, что как минимум с наполеоновской эпохи Франция воспринималась как союзник и освободитель. Вот. И, кстати, в постнаполеоновскую эпоху французские правительства, практически все, они придерживались вот такого вот режима благоприятствования для польской эмиграции. И вот смотрите, значит...
Имена польской, великие имена,
да,
польской литературы.
Но прежде всего три великих поэта, так они их и называют, три великих поэта, это Адам Мицкевич, Юлиуш Словацкий и... скажем так, чуть-чуть прикалываюсь, назову полностью имя. Наполеон Феликс Адам Сигизмунд Красинский. Видите, то, что назвали Наполеон, говорит само за себя. Вот, вот эти три поэта, три романтика, они все три принадлежат к романтической школе. Кстати, они все принадлежат к поколению, когда увлекались мистицизмом. Вот это, безусловно, три столпа вообще польской поэзии. Причем, вы знаете, интересный факт, Мицкевич был дружен с Пушкиным одно время, до восстания 31-го года. Дело в том, что Пушкин одобрил подавление восстания 31-го года известным стихотворением «Клеветникам России», но после этого их взаимоотношения с Сенкевичем рассыпались, то есть с Мицкевичем рассыпались, естественно. Вот, у Пушкина даже есть стихотворение, что вот, мы были дружны, и мы мечтали о том, знаменитая фраза, когда народы... распри, позабыв единую семью своей, присоединяться, а теперь он типа вот русофобом стал и так далее. Романтики и одновременно создатели не просто классической польской поэзии, а если брать, скажем, Мицкевича, то и создателей польского национального эпоса. Ну, я в первую очередь, естественно, имею в виду грандиозную поэму «Пан Тадеуш» у Мицкевича. Кстати, Мицкевич этнический литовец. Вообще-то он Адамец Мицкевичус. Да, интересный факт.
Да.
Вот. И он это помнил всю жизнь. В «Пан Тадеуше» литовский элемент, кстати, нисколько не меньше, чем польский. А сюжет там вообще ремейк на «Ромео и Джульетту». Там два враждующих клана шляхты, юноша и девушка из этих кланов, полюбившие друг друга, но без трагической развязки, потому что туда примешиваются события наполеоновских войн. Юноша уходит в армию Наполеона. Потом, когда у него там было какое-то там пятно в биографии, а потом классика польской культуры. Во всех костелах разослано послание сверху, и ксёндзы читают послание, что если у него, этого человека, и было что-то предосудительное, забыть, потому что он вот-вот-вот какие подвиги совершил, а у этого юноши, помимо всего прочего, участие в знаменитой самоубийственной конной атаке на ущелье Самосьерра. Это один из самых знаменитых эпизодов на наполеоновской истории, когда он воевал в Испании, там был эпизод, испанская армия преградила ему путь в ущелье Самосьерра, и если штурмовать, там кучу народу положишь. И Наполеон что придумал? Он позвал польского офицера Яна Ипполита Козятульского, у которого под началом было 120 человек кавалеристов, и сказал, возьмите мне кавалерийским наскоком это ущелье. Поляки сказали ему, ваше величество, это невозможно. На что Наполеон ответил гениально, говорит, вы же поляки, разве может ли на поляков быть что-то невозможное? И они за 8 минут взяли ущелье. 52 человека погибло, все остальные были ранены, но в результате Наполеон выиграл сражение, потеряв 52 человека всего, а испанцев было 25 тысяч.
Да.
Это фантастический легендарный эпизод польской истории, вызвавший потом споры на 150 лет. То есть то, что самоубийственный героизм, да, вопрос, надо ли был этот самоубийственный героизм в войне в Испании, потому что испанцы типа защищают свою землю, а это интервенты. Ну, в общем, споры идут вот с того времени.
сегодня наше время близится к завершению, но продолжение нашего цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, историком, искусствоведом, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашем следующем выпуске программы «Разговоры об искусстве». Мы продолжим говорить о становлении и развитии истории и культуры Польши. Всего вам самого доброго! Разговоры об искусстве.